This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
В эфире русская христианская программа «Мир вам».
Мир вам, настал общение час. Мир вам, и мы приветствуем вас. Мир вам, пусть будет слышен смех детей. Мир вам, и больше радостных дней. Мир вам. Сердца пусть будут добрей. Мир вам, вы не судите людей. Мир вам и вашим близким и друзьям. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам. И с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам. И с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом. Во Христе. Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустанович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам».
Умирала бабушка Варвара. Тихо и спокойно, как жила, как в закате розовом теряла лист последний осенью ветла, как в закате розовом теряла лист последний осенью ветла. Отходила бабушка смиренно, в серебре причесанных волос, в край далекий людям сокровенный, где царит среди ангелов Христос, в край далекий людям сокровенный, где царит среди ангелов Христос. Удивлялись деточки и внуки, люди обсуждали на крыльце, отчего бы взгляд ее так светел, не печаль, а радость на лице. Отчего бы взгляд ее так светил, не печаль, а радость на лице. Думали, о чем она шептала, с кем вела неслышный разговор. Руки положив на одеяло, на дверях остановивший взор, руки положи на одеяло, на дверях остановивший взор, ошептала бабушка молитву, к Богу свой пожизненный отчет, и ждала, как отворив калитку, ангел к ней от Господа сойдет, и ждала, как отворив калитку, ангел к ней от Господа сойдет, подойдет. И душу взял на руки, унесет сквозь звездные поля, чтобы там, вдали от своей муки, с Господом счастливая была, чтобы там, вдали от своей муки, с Господом счастливая была. Встретит Бог в раю ее радушно, место рядом даст он ей с собой, старенькую бабушкину душу сделает он вечно молодой, старенькую бабушкину душу сделает он вечно молодой, потому что бабушка познала жертву Искупителя Христа. Умирала бабушка Варвара, тихо и спокойно, как жила. Умирала бабушка Варвара, тихо и спокойно, как жила.
Вот этой полюбившейся многим радиослушателям песней мы и откроем нашу сегодняшнюю радиопрограмму. И, конечно же, мы продолжаем тему «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение». И говорим мы о смерти. Дело в том, что понимание о смерти у христиан совершенно отличается от понимания о смерти у человека, неверующего в Господа и Спасителя Иисуса Христа. Огромное количество людей умирают в страхе, в тяжелых душевных мучениях. Я повторяю, умирают в тяжелых душевных, именно душевных страданиях. И в нашей прошлой радиопрограмме я приводил примеры смерти знаменитых людей, как тяжелы и ужасны были предсмертные страдания их души. Как-то я слышал признание одной женщины, жалующейся на то, что у нее душа болит. Она говорила буквально следующее. «Что-то душа болит. Грехов, наверное, много накопилось. Надо бы к причастию пойти». И сходила. И причастилась. И легче стало. Так она говорит. Только вот вопрос. На самом деле ей легче стало? Или кто-то ее обманул, что ей легче стало? Кто-то внушил ей, что сходишь к причастию, и легче станет. И вот под этим внушением и стало ей легче. Но послушайте, что Библия говорит о причастии. Кто ест и пьет недостойно, то есть участвует в причастии недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Обманутая женщина, внушившая себе, что хлеб и вино – это очистительное средство, и приняв эту святыню, женщина навлекла на себя осуждение, потому что без исповедания грехов, без покаяния, без исследования самого себя приняла эту святыню, приняла в осуждение. Дьявольский обман. Дьявольский обман преследует людей до самой смерти. Однажды я видел, как на лоб человеку, лежащему в гробу, священник положил какую-то полоску, а в правую руку вложил еще один свернутый лист. Меня это очень заинтересовало. Кстати, усопший никогда не ходил в церковь, был членом компартии и нередко свои атеистические взгляды исповедовал на партсобраниях. Но вот родственники позвали священника, когда этот человек умер, и этот священник проводил свой обряд. Что же значила эта бумажная лента на лбу у покойника и лист бумаги в правой руке? Вот что я узнал. Согласно церковному обычаю, перед отпеванием в церкви берут текст разрешительной молитвы на отдельном листе и венчик, который полагают на лоб усопшего. Разрешительную молитву читает священник в конце заупокойной службы, стоя у гроба лицом к покойному. В ней содержится моление о прощении умершему всех согрешений. Затем священник сворачивает лист в свиток и вкладывает в правую руку усопшего. В народе разрешительная молитва получила название проходной, подорожной. Пожилые люди заранее приобретают ее в церкви и хоронят вместе с умершим. Считается, что без нее на тот свет не попадешь. Это полоска бумаги, на которой церковнославянскими буквами написано имя покойного. Говорят, если подорожную ленту не оденешь, то на тот свет не возьмут. В народном сознании возобладало то, что в текст разрешительной молитвы вписывают имя усопшего, в связи с чем она расценивается как паспорт или как пропуск, без которого не попадешь в иной мир. Могу вас всех уверить, дорогие радиослушатели, всех, что в иной мир мы все попадем. Независимо от того, будет ли у нас подорожная, проходная или бумажный пропуск от самого великого священника или не будет таковой. Помните, в Евангелии описывается историю, которую рассказал Христос. Вот что он сказал. «Умер богач, и похоронили его. Умер также и Лазарь. И в аде, в месте хранилища умерших, увидели они друг друга, так что всем нам суждено перешагнуть порог или состояние смерти и войти в мир иной. Вот только что ожидает тебя, дорогой слушатель, в том ином мире? Это вопрос, который можно и нужно решить только здесь, на земле, в этом мире. И решать этот вопрос имеет право только каждый сам за себя. Ни один человек не может решить этот вопрос за другого. Ни родители за детей, ни священник за паству. Каждый решает этот вопрос лично. Никто не может дать право войти в Царство Небесное. Ни один священник, ни архиепископ, ни папской власти это не подвластно. Они все обыкновенные люди, и к ним точно так же относится библейское слово. Человеку положено однажды умереть, а потом суд. И придя к порогу смерти, и папа, и архиепископ, и самый бедный человек встречается с тем же вопросом. Кто меня там встретит? Кто меня там ждет? Кто-то сказал, жизнь — это выяснение отношений с вечностью. И это правда. Именно это понимание жизни и подтверждает апостол Павел в словах, записанных им. «Для меня жизнь — Христос». И еще он добавляет, как свидетельство всем христианам, как утверждение правильного выбора. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Библия обещает всем людям, человеку положено однажды умереть, и все, точка. Хочешь, не хочешь, тебе и мне положено однажды умереть. Вот только очень жаль, что сегодня обманывают людей. Купи индульгенцию, и прощено будет тебе энное количество грехов. Купи листик с разрешительной молитвой, заплати денежку за венчик или за пропуск на голову покойному, и будет усопший спасен, будет в раю Но так ли это? Нет ничего более абсурдного, чем уверять человека, что, купив такую бумажку, здесь, на земле, можно за это иметь жизнь вечную с Господом. Это один из самых великих обманов. Давайте представим, что наша жизнь подобна поезду, стремительно летящему к конечной станции. И мы все находимся в этом поезде, несущем каждого из нас к конечной станции, станции под названием смерть. Да, нужно сказать, что мы все сделали для того, чтобы законно ехать в этом поезде до станции назначения. Вы даже приобрели билет, вы сели на место, указанное в билете. Вы не претендуете на весь вагон, даже на место соседа. Вы никого не обижаете, вы ни у кого ничего не воруете. Вы законопослушный гражданин, вы даже считаете себя членом какой-то поместной церкви. Может быть, приняли крещение, постоянно посещаете богослужение, поете в хоре, даже, может быть, и проповедуете. То есть делаете все, что предписано по закону. Но вот подъезжает поезд вашей жизни к конечной станции, и у вас появляется страх. А кто меня там встретит? Я там никогда не был. Вы задаете этот вопрос все чаще и чаще, чем ближе приближается ваша станция, и вам придется выходить из этого поезда под названием «Жизнь». Выходить на станции смерти. Ведь всю вашу жизнь вы так быстро мчались к этой станции, и у вас один вопрос. Кто встретит меня там? Апостол Павел писал: «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Смерть для Павла – это встреча с Христом, и это уверенность апостола Павла. Но вот вопрос, стоящий сегодня перед тобой и мной. Могу ли я уверенно сказать, что там, за порогом смерти, меня тоже встретит Христос? И пройдя смерть, приобрету ли я общение со Христом? Буду ли я как Он? Этот вопрос, дорогие мои, решается только здесь, на земле. Решается каждым лично. Там, в небесах, там, за порогом смерти, этот вопрос уже не решается. Он уже решен. Он решен здесь, на земле, пока мы еще живы.
Я здесь лишь странник, странствуя в мире, на родину я свою спешу. Скоро расстанусь я с этим миром, и в край небесный я войду. Одежда, ангелы встретят, где вместе с ними пребудем мы, облегши силой Его святою, мы будем славить и петь псалмы. Пусть ветер веет, несутся тучи и угрожают мне здесь вокруг. Я знаю то лишь, что Бог могучий со мной пребудет, как верный друг. Белых одеждах ангелы встретят, где вместе с ними пребудем мы, облегши силой Его святою, мы будем славить и петь псалмы. Thank you. возврата, с которой тяжко бороться мне. И приведу я к блаженству брата, который гибнет еще во тьме. В белых одеждах ангелы встретят, не вместе с ними прибудем мы. Облегши силой Его святою, мы будем славить и петь псалмы.
Минуют беды, пройдет и горе. Увижу новый Иерусалим.
И воспою я в нем песнь победы, и вечно буду с отцом моим. В белых одеждах ангелы встретят, где вместе с ними пребудем мы. Облегши силой Его святою, мы будем славить и петь псалмы.
Я помню те годы, когда, отправляясь в далекую поездку, мои родители перед поездкой отправляли своим родственникам телеграмму: «Встречайте, поезд такой-то и дата». После долгого путешествия нас всегда ждали на вокзале наши родственники. Мы ехали и знали, нас ждут, нас будут встречать, и нам не нужно было заботиться о том, где мы будем ночевать, будет ли у нас кров над головой, и найдем ли мы там дорогу к дому наших родственников. Мы знали, нас встречают, и наше путешествие было радостным и беззаботным. Мы не боялись конечной станции. Нас встречают. Но для того, чтобы наше путешествие было таким, нам нужно было отправить телеграмму. Это первое условие. Второе условие — это написать телеграмму правильно. И третье — отправить по правильному адресу. Об этом мы поговорим чуть позже. Не удивляйтесь, друзья мои, уверяю вас, у нас есть возможность отправлять наши телеграммы в небо, и их там принимают. Нашим телеграммам там очень рады. Здесь на земле бывает, что иногда телеграммы приходят неправильно. Однажды был случай, что телеграмма пришла в дом. Родители быстро раскрыли, совсем не обратив внимания, что фамилия на телеграмме была не их. Телеграмма была со скорбной вестью: «Приезжайте, умерла мама». Печаль наполнила дом, начались сборы в далекий путь, и вдруг кто-то обратил внимание: адрес наш, но имя незнакомое в телеграмме. Все сборы прекратились. Позже выяснилось, что телеграмма пришла не по назначению. Да, адрес был правильный, но имя было незнакомое. Иисус Христос сказал о себе: «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». Слышите, Господь знает всех по именам, кто отправляет телеграммы в небо. Послушайте слова апостола Павла: «Для меня жизнь Христос», то есть в жизни моей я знаю Христа, я знаком с Ним, и Он знает меня по имени. А за порогом смерти, когда я вступаю в то состояние, называемое смертью, там меня точно знают по имени, там меня встретят. Я знаю Христа, Он знает меня, и телеграмма, посланное мною, уже принято, потому что там знают мое имя. Оно записано в книге жизни, записано самим Христом. Дорогой слушатель, уверен ли ты, что твое имя записано в книге жизни? Уверен ли ты, что ты имеешь родственные связи со Христом? Тогда смерть для тебя не страшна. Ты имеешь правильного получателя своей телеграммы, и тебя там встретят, не сомневайся в этом. Но если у тебя страх перед смертью, значит, ты сомневаешься в твоих родственных отношениях со Христом. А может быть, ты и не родился свыше? Или твои отношения с Иисусом Христом расстроены, и ты боишься, что Он тебя там не встретит, друг мой, до тех пор, пока ты жив? У тебя есть возможность настроить правильные отношения с небом, чтобы тебя там встретили. До тех пор, пока ты жив, ты имеешь возможность посылать туда телеграммы о твоем скором прибытии. Не обманывай себя, не позволяйте другим обмануть вас, будто какой-то бумажкой, положенной вам на лоб после вашей смерти, или списком неких добрых дел, вложенных в вашу руку, можно получить вход неба. Это страшный обман. Не обманывайте себя и не позволяйте другим обмануть себя. Позвольте мне привести еще один евангельский пример, что наши телеграммы достигают неба, и там на них обращают внимание. Вот евангельский текст. Послушайте. «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божий, который вошел к нему и сказал: «Корнилий!» Он же взглянул на него и, испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Мне хочется обратить ваше внимание, что сказал ангел Господень: «Корнилий, молитвы твои пришли на память пред Богом и милостыни». Во-первых, молитвы пришли на память пред Богом. Вот приоритет неба. Во-первых, молитвы – это наши телеграммы в небо. Апостол Павел своему молодому ученику Тимофею пишет: «Итак, прежде всего, замечаете, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарение за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу». Скажите, что хорошо и угодно Спасителю нашему Богу? Хорошо то, что мы направляем наши молитвы, наши прошения, наши моления и благодарения в небо. Послушайте, друзья мои, это очень важно. Молитвы наши идут в небеса прежде нашего прихода туда. Прежде нашего прихода идут в небо, прежде нас. Вспомните, что написано о делах наших. Я читаю книгу Откровения, главу 14, стих 13. «И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе, ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Не перед ними, но вслед за ними. Давайте на минуту вернемся снова к подготовке к путешествию. Вы собираетесь в далекий путь и желаете, чтобы вас встречали, когда вы приедете. Скажите, что вы будете отсылать? Чемодан с вашими вещами, мол, вот чемодан с моей одеждой, встречайте. Поймут ли вас те, к кому вы собираетесь ехать? Нет, вы посылаете телеграмму: встречайте, я еду. Для того, чтобы вас встречали в ином мире, вам нужно посылать телеграммы, а не ваши дела. И Господь установил незыблемое правило для всех живущих на земле. В мир иной человек приходит без дел. Дела идут вслед, после, но переступает порог смерти человек совершенно без ничего. Праведный Иов говорит: «Нах я вышел из чрева матери моей, нах и возвращусь». Но было что-то у Иова, на что вечный Бог обратил свое внимание. Помните, что делал Иов, когда был здоров, богат, и дети его с ним? Еще даже о смерти и речи не шло. Вот что мы читаем в Библии. «Иов посылал за детьми своими и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни». Иов очень хорошо знал, что жизнь ему дана для того, чтобы выстроить правильные отношения с небом. Он знал, что ни помощь бедным, ни забота о сироте и вдове, никакое великое дело не поможет иметь тесное общение с небом, с Богом, если нет молитвы. Но только молитва, основанная на вере, идет в небеса прежде него и прежде дел сотворенных им. Друзья мои христиане, никакие наши дела, никакие жертвы и пожертвования не открывают нам небеса и не идут прежде нас в небо. И наши добрые дела, великие или малые, не откроют нам небо. Наши благие поступки, наши милостыни, наши подвиги идут вслед за нами, а не впереди нас. Давайте поймем, что небо не покупается, небо не продается. Возможность оказаться в небесах со Христом есть только одна – сделать так, чтобы твое имя знали на небе, если оно не записано в небесных архивах. Через наше молитвенное покаяние перед Богом, то делами не спасется никакая плоть. Слышите? Это слово Библии. Вот оно, послушайте. Делами закона не оправдается никакая плоть. Небо не покупается. Небо не продается. Давайте послушаем хорошую песню, а затем я расскажу о том, как два человека пытались достучаться в небо, каждый своим путем, и что из этого получилось.
Небеса ожидают меня, радость ждет неземная меня, будет встреча с Иисусом Христом, Святым Духом Небесным Отцом. И венец, ну, конечно, венец, тот, что мне приготовил Отец. И венец, ну, конечно, венец, тот, что мне приготовил Отец. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Земной красоты, всюду ангелы, всюду цветы, лица милых родных мне друзей, и Спаситель стоит у дверей. И венец, ну, конечно, венец, тот, что мне приготовил Отец. И венец, ну, конечно, венец, тот, что мне приготовил Отец. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Встреча с Иоанном Петром, и святых без числа целый сон. Подойдут и обнимут меня, радость ждет неземная меня. И венец, ну, конечно, венец, тот, что мне приготовил Отец. И венец, ну, конечно, венец, тот, что мне приготовил Отец. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Конечно, венец,
то, что мне приготовил Отец. И венец, ну, конечно, венец, то, что мне приготовил Отец. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
Евангелист Лука записал рассказанную Христом притчу вот как. Я читаю Евангелие Луки, 18 главу, с 10 стиха. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». «Сказываю вам, — говорит Христос, — что сей пошел оправданный в дом свой более, нежели тот». Позвольте мне обратить ваше внимание на количество, огромное количество добрых дел, сделанных фарисеем. Попробуйте поститься хотя бы один день в неделю, и вы узнаете, что это нелегко. А фарисей постился два дня в неделю. Обратите внимание, что давать десятину от всего — это тоже многого стоит. Вот только не перед небом. Перед небом более ценна молитва покаяния грешника: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Именно такие молитвы наполняют чаши на небе. Именно такие молитвы открывают небо. Именно такие молитвы, как телеграммы, достигают неба. И Христос выходит встречать их, когда авторы этих молитв проходят долину смертной тени. Послушайте слова апостола Павла к Ефесянам, как он утверждает это. Я буду читать со второй главы. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и вы все жили некогда по вашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». Давайте сделаем маленькую остановку в чтении этого текста и ответим на следующий вопрос. Если исходить из прочитанного текста, то где же находятся раскаявшиеся и спасенные грешники? Вот ответ. Слушайте. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Во Христе все уверовавшие в Него уже посажены на небесах, то есть, другими словами, имя покаявшегося и спасенного человека уже известно на небе, ему приготовлены обители, и сам Христос будет встречать его там. Вечность такому человеку гарантирована. А теперь второй вопрос. Мытарь уходил домой оправданный. Но чем? Может быть, своими добрыми делами? У него их не было. Он молился: «Прости меня грешного, Господи». Вот об этом пишет апостол Павел далее. Я читаю послание к Ефесянам, главу 2, с 8 стиха. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, сделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Мы, христиане, уже не чужие, мы свои Богу. Вот почему нас встречает за порогом смерти сам Иисус Христос. Друзья мои, скажу честно, когда я слышу эти слова, они в моих ушах, в моем сердце звучат как прекраснейшая мелодия. Нет более прекрасной мелодии. Послушайте, заключительный аккорд этой самой прекрасной мелодии. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои, и свои, и свои Богу. Скажите мне, что может быть более прекраснее, чем услышать эти слова в свой адрес? Ты уже не чужой, ты уже не пришелец, но согражданин святым и свой Богу, и открываются врата небес, и на конечной станции тебя встречают святые. Там, на конечной станции, сам Христос протягивает к тебе руку, и ты вместе с апостолом Павлом восклицаешь: «Да, и для меня жизнь Христос, и смерть несравнимое ни с чем приобретение».
Я радуюсь и торжествую, спасенный я кровью Христа. Иисуса имя прославляю за подвиг Голгофы креста. Иисус меня освободил, на крест Голгофский взойдя, грехи простил, крови омыл, и ныне я Божье дитя. Иисус меня освободил, на крест Голгофский взойдя, грехи простил, крови омыл, и ныне я Божье дитя.
Христос в моей душе родился, словами нельзя рассказать. Он в моем сердце поселился, хочет он в нем пребывать.
Иисус меня освободил, на крест Голгофский взойдя, грехи простил, крови омыл, и ныне я Божье дитя. Иисус меня освободил, на крест Голгофский взойдя, крови омыл, и ныне я Божье дитя.
Конец страданиям и печалям лишь в небе душа обретет. И я стремлюсь к небесным далям, меня мой Спаситель там ждет.
Иисус меня освободил, на крест Голгофский взойдя, грехи простил, крови омыл, и ныне я Божье дитя. Иисус меня освободил, на крест Голгофский взойдя, грехи простил, крови омыл, и ныне я Божье дитя.
на крест Голгофский зайдя, грехи простил, крови омыл, и ныне я Божье дитя. Иисус меня освободил, на крест Голгофский зайдя, грехи простил, крови омыл, и ныне я Божье дитя. Иисус меня освободил, на крест Голгофский зайдя, грехи простил, крови омыл, и ныне я Божье дитя.
Позвольте мне рассказать вам еще об одной телеграмме, посланной в небо, и как сам Христос ответил на нее. Сильный проповедник Евангелия стоит перед огромной толпой евреев, строгих приверженцев закона, и проповедует им о Христе, о спасении. Это вызывает негодование у толпы. Историк Лука пишет, что люди скрежетали на него зубами и, наконец, схватили этого проповедника и повели за город, чтобы побить его камнями. Звали этого пламенного проповедника Стефан. Он один из первых диаконов Иерусалимской церкви. Христос видел все это с небес, и видел Христа и сам Стефан, и перед всем народом громко восклицает: «Вот, я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Но люди, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой». Но на этом историческое повествование не заканчивается. Еще один стих я не дочитал в этой главе, и скажу, что это, наверное, главнейший стих в этой главе. Это заключительный стих, имеет в себе огромный урок, как человек должен переходить в вечность. Помню одну женщину-христианку. Она лежала на смертном одре и несколько дней не могла умереть. Сильное мучение испытывала она. Окружавшие ее люди заметили, что она что-то сжимала в своем кулаке. Спрашивали ее, но она не отвечала. И вот, после нескольких дней предсмертных мучений, не в силах переносить боли дальше, она, наконец, сказала: «Здесь у меня деньги, которые я когда-то взяла у соседки. Я так не хотела ей отдавать их, но дальше не могу. Отнесите, отдайте ей и попросите от меня прощения». Через очень короткое время женщина успокоилась и с миром на лице отошла в вечность. Все, что ее связывало здесь, на земле, было развязано. Не было уже препятствий, молитва покаяния была услышана небом, телеграмма получена, и женщина безбоязненно переступила порог смерти, чтобы встретиться в вечности со своим Спасителем и Господом. Послушайте, друзья мои, заключительный стих этой главы, 60 стих. «И преклонив колени, Стефан воскликнул громким голосом: „Господи, не вмени им греха сего“, и, сказав сие, почил». Вот она, правильно составленная телеграмма в небо. Я помню, как нас, детей, учили в школе, как правильно составить телеграмму, коротко и ясно. Если в письме можно было многое написать, то в телеграмме нужно было выразить информацию очень кратко. Посмотрите на молитву Стефана: «Господи, прими дух мой». Но это не было законченной телеграммой в небо, а законченной она стала тогда, когда прозвучали слова, так понятные в небе: «Господи, не вмени им греха сего». Представьте себе то событие и себя на месте Стефана. Вот вы, желая людям добра, проповедуете им о спасении. За это они вас хватают, грубо выводят за город, и вот в вас летят камни. Скажите, какие ваши чувства к этим людям? Каким взглядом вы на них смотрите, на ваших убийц? Прожив долгую жизнь, к старости человек накапливает факты множества обид, огорчений, несправедливых обвинений, и все это сохраняет память. Так устроен человек. Ответьте сами себе, что вы делаете с этим багажом? Кто-то говорит: «До смерти не прощу, век помнить буду». А ты, христианин, готовящийся к смерти, к переходу в вечность, что говоришь ты? Послушайте, вот этот стих с молитвой Стефана не напрасно оставлен на страницах Библии. Ведь посмотрите, как нарисована картина того события. Стефан уже видит открытое небо, но он еще живой на земле. Стефан видит самого Господа, но Стефан еще не умер. Стефан еще не перешел в состояние смерти. И вот молится Стефан и говорит: «Господи, прими дух мой». Но и еще Стефан живой. Что-то еще удерживает его здесь на земле. Но что? Что еще должен сделать Стефан? И вот под градом летящих в него камней Стефан склоняется на колени и отправляет в небо свою последнюю, но очень важную телеграмму, и текст ее звучит очень кратко. «Господи, не вмени им греха сего. Вот он, пропуск неба. Вот она, подорожная, а не бумажки на голову и в руку». И, сказав сие, почил. Вот так ушел в вечность через смерть служитель Господний Стефан. Дорогой святой христианин, ты прожил длинную или короткую жизнь, совершенно неважно. Может быть, ты был служителем, как Стефан, или даже видел самого Господа, и небо было открыто для тебя. Но когда придет твой последний миг в поезде твоей жизни, и на станции смерть придет время тебе выходить, не забудь отправить в небо твою последнюю телеграмму о твоих обидчиках. Господи, не вмени им греха сего. Дорогой христианин, не уноси обиды и огорчения с собою. Они будут препятствием для встречи с Господом. Господь подождал, пока Стефан не высказал эту просьбу, и взял его дух после этой молитвы. Может быть, и тебе сегодня Господь продлевает часы или дни твоей жизни ради последней телеграммы, ради последней молитвы. Не упусти сделать это. Для тебя это очень важно. Да поможет тебе в этом Дух Святой.
Где душа обретает? Божье. Небеса, где нет горя и слез, где сияние Божьего света.
В небесном восторге живу.